Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростовские власти оказались умнее московских. Битву при Химках пока выиграл Кремль. Ударим автобаном по Валдайскому заповеднику. Верните Камчатке солнце. Завершится первая часть программы, как всегда, обзором нестоличной прессы. Мы начинаем. Власти Ростова-на-Дону оказались умнее московских. Им удалось предотвратить вспышку насилия после того, как студент из Ингушетии Хасбулат Мархиев нанес смертельные травмы соседу по общежитию, жителю Семикаракорска Максиму Сычеву, рассказывает Олег Бакунин.
12 декабря около 2000 человек, по некоторым оценкам даже больше, прошли маршем по центральным улицам Ростова. Непосредственным же поводом для массовой акции стала смерть одного из ростовских студентов. Максим Сычев умер в реанимации в последних числах ноября. Местный сегмент интернета тут же взорвали сообщения о том, что он был убит якобы группой ингушей, студентов этого же вуза. Ситуация накалялась вследствие того, что администрация Ростовского государственного строительного университета вначале вовсе отказывалась подтвердить случившееся. Правоохранители тоже как-то вяло реагировали на все сообщения об убийстве на национальной почве. Потом уголовное дело все же возбудили, но по городу поползли новые слухи. Идея провести акцию памяти трагически погибшего студента Максима Сычева родилась в интернете. Городские и областные власти долго не знали, как реагировать на эту стихийную инициативу. Тем не менее, делать что-то было нужно. И 12 декабря в назначенный час печально известному теперь вузовскому общежитию номер 4 стянулись представители и областной, и городских администраций, комитетов по молодежной политике и казачеству, политических партий и общественных организаций. Было на месте и руководство университета. Несмотря на присутствие официальных лиц и на значительные силы блюстителей правопорядка, ситуация начала развиваться не по подготовленному властям. Сценарию. Собравшиеся молодые люди начали скандировать: «Нет кавказскому фашизму! Ростов – русский город!» Честно сказать, такого здесь никогда раньше не слышали. По словам политолога Владимира Кобякина,
это удивительно для Ростова, который был на протяжении двух веков своего рода плавильным котлом, где переплавлялись вот эти вот все нации, несколько наций, которые жили в Ростове. Сейчас Ростова, допустим, вот не станет здесь армян, Ростов не будет Ростовом.
На театральной главной городской площади участников шествия встретили многочисленные бойцы отрядов милиции особого назначения, сотрудники патрульно-постовой службы не только из областного центра, но также и из близлежащих городов и представители администрации области. Переговоры с участниками массовой акции протеста заместитель губернатора региона Сергей Горбань.
Были предложения о том, чтобы чаще наша милиция использовала добровольные дружины для патрулирования, в том числе общежитий и парков. Мы это поддерживаем двумя руками. Губернатору доложили, уже этим занимаемся. А я могу сказать одно, что если рядом с сотрудником милиции при патрулировании будет представитель общественности, поверьте, и милиционер себя будет чувствовать спокойнее. Трижды спокойнее. Поэтому ряд предложений нами услышаны. Мы в обязательном порядке еще много раз будем к этому возвращаться.
Официальные представители Республики Ингушетия отреагировали на случившееся оперативно и взвешенно. Президент Юнусбек Евкуров выразил родным погибшего и вузу, в котором он учился, официальное соболезнование. А его полномочный представитель в Ростовской области Магомед Дарсигов заявил:
если парень, который там сейчас содержится, да, в изоляторе временного содержания, если он виноват, он получит свой срок, будет сидеть. Виновность на сегодняшний день он признал, то, что он подрался. Конфликт был на бытовой почве. Могу уверенно всем сказать, кто муссирует в прессе, что было массовое избиение одного студента, это ложь и неправда.
Несмотря на многочисленные мелкие провокации, всем сторонам конфликта удалось удержаться в рамках закона. При этом ни один из участников так называемого «марша русских» не был задержан. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Решение о возобновлении строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес принято. Утром 14 декабря защитники леса еще надеялись на свою победу. Это и отразил утренний репортаж Веры Володиной.
Если верить неофициальным источникам, то менять первоначальный проект, скорее всего, не будут. Эксперты пришли к выводу, что с проектом дороги через Молжанинова опоздали лет на 6. Теперь пришлось бы сносить несколько десятков многоквартирных домов, увеличивать на несколько лет сроки строительства дороги, а кроме того, разрыв прежних договоренностей обойдется в 5 миллиардов рублей неустойки. Потеря прохождения трассы через Химкинский лес проектировщики оценивают в 140 гектаров вырубки. Впрочем, как выяснилось недавно, предполагается вырубить еще 25 тысяч деревьев, чтобы перенести газопроводы. Тендер на эти работы стоимостью более 1 миллиарда рублей был объявлен 1 декабря. Это стало причиной очередного обращения экологов к президенту России, объясняла лидер движения Евгения Чирикова в момент передачи обращения в приемную президента.
Честно говоря, мы прекрасно видим, что западный инвестор ушел из этого проекта. У нас были соответствующие переговоры на прошлой неделе с Еврокомиссией, а это акционер Европейского банка реконструкции и развития. Нас заверили, что денег Европейский банк реконструкции и развития не даст. Следовательно, эти деньги наши с вами, господа.
Борьба против прокладки трассы через Химкинский лес продолжается несколько лет. Все это время экологов поддерживает партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин говорит о коррупционной составляющей проекта.
Этот проект возник только потому, что в свое время было масса нарушений закона при застройке резервной полосы Ленинградского шоссе. За взятки была выделена земля на резервной полосе, были построены торговые центры. Сейчас вместо того, чтобы восстановить законность и расширить Ленинградку и ликвидировать там транспортный коллапс, используют эту ситуацию для прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург, ссылаясь на то, что в Ленинградке ездить уже невозможно. Но там и после этого будет невозможно ездить, потому что люди едут в эти торговые центры, вплотную к Ленинградке примыкают эти стоянки. Пробка как была там, так и останется.
Сергей Митрохин считает, что борьбу за альтернативный проект стоит продолжать и после прогнозируемого решения правительства. Но, как стало известно недавно, на Евгению Чирикову оказывают давление. Фирму ЭЗОП, принадлежащую ее мужу Михаилу Матвееву, проверяют на экстремизм. Эта компания занимается инженерным консалтингом по электромагнитной совместимости и молнии защиты. В банк, обслуживающий компанию, стали поступать запросы из подмосковных ГУВД и ОБЭП с требованием показать все финансовые операции. Подобные запросы получают и клиенты компании ЗОП. Евгения Чирикова связывает происходящее со своей деятельностью по защите леса, о чем заявляла на митинге 12 декабря.
На моего мужа пытается завести сейчас уголовное дело и обвинить его в экстремизме. Но мы должны держаться. Мы должны понимать, мы боремся за будущее наших детей в этой стране. Ребята, мы не должны сдавать наших позиций. Защитим Химкинский лес! Защитим Химкинский лес!
Защитим Химкинский лес!
Строительство дороги должно было начаться в октябре этого года, но было приостановлено президентом Дмитрием Медведевым 26 августа из-за многочисленных акций протеста и из-за избиения экологов и журналистов. В октябре президент обсуждал с экспертами альтернативные варианты трассы, причем эта встреча проходила за закрытыми дверями, и о ее результатах ничего не сообщалось. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Защитить Химкинский лес не удалось. Кремль принял решение продолжить строительство. Я спросил Веру Володину, что теперь намерены делать защитники леса.
Намерены делать, это немножечко не про защитников Химкинского леса. Мне кажется, они ни на секунду не останавливаются, продолжают бороться. Значит, если возвращаться к решению правительственной комиссии, то Евгения Чирикова, экообороны этого решения не принимают. Как она сама заявила, они считают, что пока президент, который приостановил строительство дороги, ничего не сказал, Евгения Чирикова верит, что Химкинский лес жив. 20 декабря будут объявлены результаты работы комиссии. Это независимая экологическая экспертиза. Там же будет представлена официальная антикоррупционная экспертиза. Все это будет проходить в виде конференции, которая называется «Химкинские леса Подмосковья». Если сначала казалось, что все эти люди проиграли, поскольку комиссия Иванова заявила, что нет никаких иных вариантов, кроме того, что пройдет через Химкинский лес, то теперь вот по материалам, которые вот пока понемногу появляются, понятно, что они будут предлагать на рассмотрение действительно альтернативные варианты, и при этом еще собираются доказывать, что тот вариант, который проталкивают власти, он не решит проблем с пробками, проблем Ленинградского шоссе. Так что они продолжают бороться, хотя сейчас говорят о том, что мы будем заниматься политической борьбой, готовиться к выборам 2012 года. Но, мне кажется, им еще и с точки зрения защиты лесов в Подмосковье еще много чего предстоит. Даже если власти смогут протолкнуть вот вариант, о котором правительственная комиссия заявила, даже там есть что контролировать, потому что обещания обещаниями, но за всем за этим, как показывает опыт их борьбы, нужно следить.
О дальнейших действиях защитников Химкинского леса рассказывала Вера Володина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Решение о продолжении строительства трассы Москва-Петербург вызвало беспокойство и в конечной точке маршрута – Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
История с Химкинским лесом известна всем. А что будет с петербургскими лесами? Ведь скоростная трасса Москва-Петербург их точно не минует, говорит руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Всегда можно провести автомобильную дорогу с большим или меньшим ущербом для леса. И неважно, имеет он формально защищенный статус или нет. В окрестностях Петербурга очень много лесов, которые очень ценны, должны охраняться, но не имеют формального статуса. Но также в непосредственной близости от Петербурга достаточно много полей, которые сейчас не используются. И если трасса пойдет не самым прямым путем, но с наименьшим ущербом именно для лесов, которые являются наиболее ценными экосистемами, будет хорошо.
Опасность есть и для населенных пунктов. Александр Федоров боится, чтобы не получилось так, как вокруг старой дороги.
Населенные пункты оказались фактически зелеными московским шоссе. Там люди не могут пройти на колонку, иначе как по пешеходному переходу над Земному, что, конечно, абсурдно.
А вот член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы Александр Голубков уверен, что от новой трассы пострадает Валдайский заповедник.
Прохождение широкой трассы через этот заповедник ясно повредит многим видам животных и растений. Это уникальное место, поэтому жители давно протестуют против создания и прохождения там трассы. Обвести ее мимо будет тоже невозможно, потому что кругом край болот.
Александр Голубков напоминает также, что история дороги начиналась еще при губернаторе Яковлеве, когда возникла печально известная яма у Московского вокзала. Есть еще одно «но», прозвучавшее на слушаниях, прошедших ровно год назад в Московском районе. Представители Пулковской обсерватории беспокоят, что трасса затронет 3-километровую охранную зону обсерватории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Верните Камчатке солнце, потребовали жители Петропавловска-Камчатского. Изменение часового пояса вызвало многочисленные протесты, и в конце концов граждане вышли на митинг, рассказывает Ярослав Мельник.
«У нас украли солнце, верните солнце». С такими лозунгами несколько сотен жителей Петропавловска-Камчатского 11 декабря вышли на главную площадь города на митинг, который начался с сказкой про украденное солнце. Люди протестовали против очередных планов правительства еще раз сократить разницу во времени между Камчаткой и Москвой. До весны этого года она составляла 9 часов, сейчас 8, а предлагают сделать 7. Жители полуострова выступили резко против, и несмотря на проливной дождь, собрались на площади Ленина под окнами регионального правительства. В руках протестующие держали плакаты: «Зубы прочь от нашего солнышка, всем выйти из сумрака, верните время назад, мы не хотим жить в потемках». Многие люди пришли с детьми, 7-летняя Дарина Маркина сама написала на ватмане: «Верните мне солнышко».
Потому что я хочу, чтобы вы солнышко обратно вечером светили.
Именно о детях надо думать прежде, чем менять время, считают многие, кто собрался на площади. Люди говорят о том, что уже сейчас во многих садиках отменили вторую дневную прогулку, так как смеркается очень рано. Многие спортивные секции вынуждены были отменить занятия, потому что если ребенок учится в первую смену, а потом идет заниматься, например, футболом, то домой его вынуждены отправлять чуть ли не сразу после начала занятий. Темнеет рано. Об этом, в частности, говорили Екатерина Козина и Андрей Форин, которые пришли на акцию протеста.
Нашим детям нужно солнце. Просто если у нас на севере сейчас переведут это время, просто-напросто мы вымрем. Я очень рада, что столько людей собралось. Мы пришли выразить свою гражданскую позицию. Мы не сидим дома и не страдаем, что нас топчет грязь. Мы пришли, чтобы с нами считались. Мы люди.
Надоел беспредел власти и хочется жить в светлое время суток. За детей переживания, опять же. Вот человек занимается у меня горными лыжами очень давно и очень плотно. После школы приходит, в 2 часа 30 минут у них начинается тренировка. Половина тренировки проходит, их дальше отпускают, потому что в сумрак кататься им нельзя.
На площади Ленина в Петропавловске-Камчатском во время митинга был так называемый свободный микрофон. Один из организаторов акции, журналист Владимир Ефимов, напомнил всем собравшимся, что в новый часовой пояс Камчатка перешла весной этого года. Разницу между полуостровом и Москвой сократили на 60 минут с 9 до 8 часов.
Депутаты законодательного органа подписал обращение в адрес премьер-министра о том, что этого им показалось мало. И они намереваются сократить часовые пояса еще до 2 часов, и тем, чтобы разница с Москвой была 7 часов. Мы сейчас уже наблюдаем совершенно эту непродуманную, гнусную соглашательскую позицию, которую занимают так называемые избранники народа, которые, я, честно говоря, даже не знаю, кто их избирал и на что они надеются на следующих выборах.
Люди, которые пришли на митинг, могли в свободный микрофон высказать свое мнение о планах властей вновь поменять часовой пояс. Среди тех, кто высказывался, был и энергетик Виктор Кириллов. По его словам, экономической выгоды для простого населения от сокращения разницы во времени со столицей точно нет.
ТЭЦ-2 Камчатки, полная мощность 150 мегаватт. На Камчатке, в связи с тем, что в городе нет промышленных предприятий, потребление энергии всего лишь только 80 мегаватт, половина из тех мощностей, которые есть на ТЭЦ-2. Куда деть оставшуюся энергию? Продать ее, господа, вам. Увеличили на час время. Вы же вечером включаете телевизор и все прочее. Для вас это, конечно, 50-60 рублей в месяц. А ведь Камчатэнерго – это же миллионы. Поэтому я хочу сказать, даешь наше время. 3-4. Даешь наше время!
Стоит отметить, что подобных акций протеста Камчатка не видела с голодных и холодных 90-х. Тогда отключали свет, не платили зарплату. Сейчас и то, и другое есть. Но люди, пришедшие на митинг, говорили, что вынуждены выйти на площадь, так как чиновники просто не слышат или не хотят слышать простых людей. Они говорят, что даже первое сокращение разницы во времени серьезно отразилось на обычной жизни.
Я предприниматель, в мои магазины народ не идет. Значит, я потеряла деньги. Значит, если я потеряла деньги, значит, и себе, ни своей семье ничего не могу позволить. Для меня это очень важно.
Хочу сказать огромное спасибо, любимый ты наш президент, любимая партия «Единая Россия», за то, что мои дети перестали гулять второй раз в день, за то, что я плачу больше за электроэнергию, за то, что у меня сбиты абсолютно все мои биоритмы, за то, что мои родственники стали чувствовать себя гораздо хуже. Большое тебе спасибо, президент, долгих лет тебе жизни.
Власти Камчатки пока никак не отреагировали на эту массовую акцию протеста, которая объединила сотни жителей полуострова. Однако простые люди молчать не намерены. На площади они собирали подписи под обращением к президенту страны и премьер-министру. Также сбор подписей идет на специальном сайте kamchatkaprotiv.rf. Несколько тысяч мнений жителей уже отправлены в Москву. Организаторы митинга не исключают, что будут добиваться проведения референдума. Напомню, весной этого года на Камчатке не переводили часы на летнее время. В результате разница с Москвой сократилась до 8 часов. Сейчас зимой на полуострове начинает темнеть после 4 дня. Если следующей весной стрелки часов вновь не будут переводить, то зимой на полуострове будет темнеть сразу после обеда. Причем услышать от властей внятного объяснения новых планов по сокращению часовых поясов никто не может. Чиновники хранят молчание. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Белгородская печать обсуждает заявление сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. Он высказался против программы переселения жителей Северного Кавказа в регионы центра России. Агентство Bel.ru цитирует сенатора. Такие вопросы не решаются спонтанно, без согласования с представителями принимающей и отправляющей сторон. И если люди не хотят, чтобы рядом с ними поселился представитель другого этноса, то появится повод для межнациональных трений, сообщает агентство Bel.ru. Публикация в информационном агентстве «Пензе Ньюс» напротив поддерживает идею переселения выходцев из Кавказских республик в Пензенскую область, где сокращается численность коренного населения. Автор статьи считает, что, в отличие от других регионов, ситуация с мигрантами в Пензенской области находится под достаточно серьезным контролем. О переселении здесь говорится как об инициативе губернатора Василия Бочкарева, сообщает информационное агентство «Пензе Ньюс». Пензенские средства массовой информации обсуждают также идею губернатора, высказанную им в своем блоге. Василий Бочкарев предложил воссоздать новый домострой и на время вернуть полицию нравов. Мысли губернатора оформлены под заголовком «Нравственно-религиозные основы семьи». Тверской еженедельник «Афанасий Биржа» утверждает, что 50-тысячный город Вышний Волочок рискует встретить Новый год без тепла и горячей воды из-за долга в 22 миллиона рублей. Тверь «Облгаз» уже предупредила об ограничении поставок топлива на 50% с 15 декабря и на 100% через 5 дней. При этом население за услуги платит исправно, а ТЭЦ не прекращает теплоснабжение города. Коммунальные платежи оседают на счетах компании-посредника «Вышневолоцкий тепловые сети». Это уже четвертая компания-посредник. Предыдущие три одна за другой объявляли себя банкротами и исчезали с рынка, сообщает Афанасий Биржа. В Татарстане разгорается скандал вокруг регионального фонда зерна. 80% неприкосновенного запаса исчезло. Интернет-издание «Бизнес онлайн» сообщает, что хранитель фонда ОАО «Вамин» самостоятельно распоряжалась зерном, выдавала его своим же фермам для корма коров и свиней. Ущерб оценивается в 260 миллионов рублей. Возбуждено 7 уголовных дел по статье «Присвоение или растрата», совершенные в особо крупном размере. Причем дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей филиалов «Вамин», поскольку зерно из фонда выдавалось по устным распоряжениям, сообщает «Бизнес онлайн». Секретные материалы липецких разведчиков. Под таким заголовком липецкая газета сообщила о том, что среди иностранцев, посетивших регион в течение нынешнего года, выявлены подозреваемые в причастности к деятельности зарубежных спецслужб и организаций. Подробности журналистам не сообщили. Пресс-служба Липецкого управления ФСБ объяснила лишь, что эти уголовные дела сейчас находятся в разработке, пишет липецкая газета. Газета в Рязани пишет, что в селе Шахмино Рыбновского района на прошлой неделе торжественно был проведен в новые дома для погорельцев газ. Но тем, кто отстоял от огня свои дома, власти газ не подвели, пишет новая газета «Рязань».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Московская милиция продолжает нести службу в усиленном режиме в связи с участившимися после событий на Манежной случаями конфликтов на национальной почве. Организация «Национал-демократический альянс» намерена провести сегодня у телецентра Останкино пикет. Во Владивостоке прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. В Белоруссии сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны, которые пройдут 19 декабря. Центральное разведывательное управление США отозвало руководителя своих операций в Пакистане, посчитав, что его жизнь оказалась под угрозой после того, как была раскрыта тайна его имени. Корейский полуостров напоминает пороховую бочку, и всем сторонам необходима максимальная сдержанность. Об этом заявил телекомпании CNN губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, посещающий Северную Корею. Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон о налоговых послаблениях, который стал результатом компромисса между Белым домом и республиканской оппозицией в Конгрессе. Парламент Венесуэлы предоставил президенту страны Уго Чавесу расширенные полномочия на срок 18 месяцев. Президент Судана Омар аль-Башир подозревается в хищении около 9 миллиардов долларов из бюджета страны и переводе этой суммы на принадлежащие ему счета в зарубежных банках. Об этом говорится в обнародованных сайтом Wikileaks документах американской дипломатической переписки. Крупнейшая в Западной Европе мечеть была открыта в пятницу в Нидерландах, в городе Роттердам. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Башкирская «Единая Россия» испугалась, что ее рейтинг падает. Почему Иван Гончаров не писал пьес? В этой же части программы вы услышите интервью с томским писателем и переводчиком Андреем Алиаром. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, как «АвтоВАЗ» испугался игрушечных машинок. А в завершение программы мы расскажем, что объединяет американского посла и юную любительницу музыки из Обнинска. Башкирская «Единая Россия» испугалась, что ее рейтинг падает, и приступила к обновлению руководства республиканской организации. В отставку был отправлен главный специалист по управляемой демократии Исмагил Габитов. Рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии ушел в отставку бессменный руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Исмагил Габитов. Исмагил Габитов считался одним из самых преданных сторонников бывшего президента республики Муртазы Рахимова. Сделав в советское время карьеру в органах КПСС, при президенте Рахимове Габитов возглавил его администрацию, а с 2000 года занялся организацией местного отделения движения «Единство», впоследствии партия «Единая Россия». Как считают многие эксперты, именно усилиям Габитова местная организация единороссов обязана своей многочисленностью. Ныне в ней насчитывается почти 80 тысяч членов. Четвертое место по России и более 15 тысяч официально заявленных сторонников партии. Немало усилий Габитов приложил и для достижения сенсационных показателей партии на выборах всех уровней за последние 10 лет. На выборах депутатов Госдумы в декабре 2007 года за список единороссов в Башкирии проголосовало, по официальным данным, более 83% избирателей. Все 14 депутатов Госдумы от региона являются членами «Единой России». В Госсобрании Башкирии 90 из 120 депутатов – члены правящей партии, и еще 24 парламентария являются ее сторонниками. В Уфимском горсовете из 35 депутатов – 27 единороссы. Как полагают наблюдатели, методы партийного строительства и проведения избирательных кампаний, применявшиеся Исмагилом Габитовым, вошли в диссонанс с официальной политикой нынешнего республиканского руководства. При всей прошлой эффективности этих методов, эффективности, надо заметить, достигавшейся за счет беспрецедентного применения административного ресурса, ныне эти методы уже не срабатывают. Косвенно это признал и нынешний президент республики Рустем Хамитов, выступая на днях на заседании регионального политсовета «Единой России».
Партия уверенно выигрывала все последние выборы. Однако время бросает партии новые вызовы. Впереди ряд важнейших избирательных кампаний. Рейтинг партии, к сожалению, за последние несколько месяцев у нас в республике Башкортостан, по оценкам социологов, снизился порядка на 10, даже 15%. И это доверие нужно будет завоевывать заново.
Эксперты считают, что уход Исмагила Габитова, несомненно, был согласован как с президентом республики, так и с московским руководством партии. Говорит уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Давно ожидаемая отставка. Когда прошла вот эта критика в московском комсомольце, там Муртаза Губайдулович что-то критиковал, что в «Единой России» руководство не такое, не секое, что курами не командовали там. После этого были приняты решения сделать вдруг выводы, что Габитова все-таки надо поменять на более лояльных, что ли, людей, которые пользуются доверием центрального руководства партии. Потому что Габитов все-таки это столб всех выборов рахимовских, вообще всех абсолютно, и всей его внутренней политики.
Альберт Мифтахов считает, что критика действий местной Единой России со стороны президента Хамитова вполне заслуженна.
Критика-то объективна, причем она совпадает, скажем, с падением рейтинга всероссийского, падением рейтинга Единой России и, естественно, с падением рейтинга внутри Башкирии. Причем мне очень понравились формулировки, которые Хамитов подобрал, когда он говорит о том, что ни одно общественно значимое событие не вызвало интереса ни одного функционера. Ну, грубо говоря, вот выселяют семью, да, вот у нас тут на улице Кировоградской. Где хоть один депутат от партии «Единая Россия», или там руководитель партии Городкович, или точечная застройка. 3 года на улице Пархоменко бились. Ни один не появился. Полное устранение. Ну, а тут не за горами выборы ведь.
Наблюдатели полагают, что отставка Исмагила Габитова – не последние изменения в руководстве местных единороссов в преддверии очередного цикла федеральных и региональных выборов. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Почему Иван Гончаров не писал пьес? Этот вопрос возникает, когда читаешь его прозу. Но режиссеры таким вопросом не задаются и смело ставят романы Гончарова, рассказывает Сергей Гогин.
Театральный фестиваль «Герои Гончарова на современной сцене», который состоялся в Ульяновске в 4-й раз, отличается тем, что в его программе только спектакли по произведениям Ивана Гончарова, уроженца Симбирска. Этот писатель более всего известен своими романами «Обыкновенная история», «Обрыв» и «Обломов». Их еще называют «трилогией страсти», поскольку между ними есть внутренняя связь. Гончаров ставит своих героев перед моральным выбором между яркой, но недолговечной страстью и спокойной, надежной любовью на всю жизнь. В этом фрагменте спектакля Московского театра «Апарте», «Обломов», «Эпизоды» заглавный герой, которого играет Александр Иванков, упивается своим новым чувством к Ольге Ильинской.
Я теперь ожил! Я воскрес! Ольга, ты лучшая женщина на земле! Ты первая женщина в мире!
Любовь – проверка на зрелость, но влюбленный Обломов, по версии театра «Апарте», остается большим ребенком, который отказывается взрослеть. Даже его послеобеденный сон похож на тихий час в детском саду. В финале этого спектакля, перед лицом смерти, Обломов по-детски зарывается в занавес, как в одеяло, потому что под одеялом не так страшно умирать. Директор Ульяновского музея Гончарова Антонина Лобкарева после очередного спектакля по Обломову делает вывод о современном звучании этого романа, который стал интересен молодым театрам с авангардной стилистикой.
Этот роман, написанный Гончаровым 150 лет тому назад, становится базой какого-то нового искусства, новых образов. То есть Гончаров, он действительно становится писателем уровня Шекспира, Гёте. То есть он дал почву, которая дает какие-то новые плоды. Мне кажется, это прекрасно.
Советское литературоведение сформировало идеологический стереотип Обломова как безвольного, бездеятельного лентяя, приросшего к своему дивану. С такими героями коммунизма не построишь. Сегодня театральные актеры и режиссеры ищут и находят в характере Обломова новые глубины и приходят к выводу, что Обломов, с одной стороны, самодостаточная герметичная личность, а с другой стороны, душевный человек с золотым сердцем. Вот и в спектакле русского театра из Берлина «Обломов умер, да здравствует Обломов», заразная душевная болезнь под названием «Обломовщина» не синоним лени и бездействия, а наоборот, синоним целостной личности. А целый человек в наши дни жить не может, утверждает драматург Михаил Угаров и создатель спектакля. Говорит режиссер Берлинского русского театра Григорий Кофман.
Ну, есть у человека своя философия какая-то. Ты встретил девушку, ну, красивая девушка, ну что? Ты уже взрослый мужик, со своим сложившимся буддизмом в голове. Лежу спокойно, все же идет своим чередом. Ничего не должно измениться. Но как это получилось, что в этом целом Обломове какая-то есть щелочка? И туда вот эта занозочка попала. Не потому что она заноза, не потому что она не стерва, она не стерва. Она вообще просто обаятельная девушка.
Театральный зритель Ирина Анатольевна, преподаватель математики в средней школе, говорит, почему ей интересны гончаровские герои.
Да неважно, в каком веке живут, люди не меняются. И то, что было в 19 веке, также можно перенести в век 21. Поэтому актуальность, восприятие мира, отношения между людьми, уважение – это все вечные ценности.
Высветить отношения между людьми из команды фрегата «Паллада», на котором Иван Гончаров совершил путешествие в качестве секретаря кругосветного кометной экспедиции. Такую цель поставил себе Сергей Тюжин, режиссер-постановщик спектакля «Фрегат Паллада». Это была премьера Ульяновского драмтеатра, спектакль «Путешествие». Работа необычна тем, что зрители, сидящие на сцене, как на палубе корабля, могут почувствовать себя его пассажирами.
Господин адмирал, фрегат к отплытию готов. Подняли, говорит.
«Фрегат Паллада» ставится на сцене исключительно редко, потому что трудно театрализовать путевые очерки в двух томах. Но Ульяновскому театру это удалось, говорит учитель биологии Татьяна Владимировна, которая пришла на спектакль со своими учениками.
Вообще вот я была погружена полностью в этот спектакль, поэтому я была участницей, просто сказочно. Интеллигенция российского офицерства, высокая культура на сцене всех актеров, полная самоотдача, и те в восторге.
Ульяновский гончаровский фестиваль невелик. В этом году в нем приняло участие только 5 театров, включая знаменитый МХТ имени Чехова. Дело в том, что Гончаров был хоть и блестящим, но романистом, а не драматургом. Постановки его произведений требуют хороших инсценировок. Взяться за такое – великий труд. Оттого спектаклей по Гончарову в России не так много, и не все они удачны. Поэтому в будущем фестиваль планируется проводить раз в 2 года. И, возможно, приглашать спектакли не только из России и не только по Гончарову, но и по произведениям других писателей, с которыми именитый симбирянин имел дружеские или творческие связи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Нужны ли России молодые писатели? Есть ли система поддержки культуры на местном уровне? И может ли провинциальный автор стать широко известным среди читателей? Об этом наш корреспондент Томский Мелани Бачина беседует с томским писателем и переводчиком Андреем Алиаром.
Андрей, ну вот вы довольно критично высказались по поводу инициатив местной власти относительно презентации томских писателей в книжных магазинах. Вот вы сказали, в частности, что в предложенной схеме взаимодействия писателей и власти пока просматривается только неуклюжая попытка пристроить ненужного писателя к делу. Вот все действительно так плохо? Что не так в отношениях местной власти и местных писателей?
Я могу сказать, что местный департамент культуры, он делает то, на что он способен. Если вы помните, когда советские войска ввели в Афганистан, Томас Венслова, известный писатель, лауреат Нобелевской премии, сказал: «Чудовища умеют делать только то, что умеют делать чудовища». И вот в связи с этим наша власть умеет только то, что она умеет делать, потому что родом она из тех далеких советских времен, с которых абсолютно ничего не изменилось. Так же, как не изменилось советское наполнение головы той системы, которая руководит культурой, так не изменилось советское наполнение головы отечественного писателя. И вот когда они находят друг друга, возникает совершенно неразрешимое противоречие. Писатель считает, что по советским меркам ему по-прежнему власть что-то должна, а власть считает, что точностью да наоборот, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому возникают вот такие причудливые, не имеющие никакого отношения к действительному положению дел, предложения. Ну, в самом деле. Если писателя никто не издает уже много лет, никакой реальной работы, дела и востребованности в обществе у него нет. То есть десяток топовых имен в Москве, ну, это одно. В них вложены огромные медиавозможности, их раскручивают, рекламируют. Провинциального писателя, как того самого неуловимого Джо из анекдота, его не могут поймать, потому что его не ищут, потому что он никому не нужен. Соответственно, если мы примем во внимание все эти вещи, зачем мы поведем писателя в магазин, где его не ждут, где нет его книг, потому что томские книготорговцы категорически настроены, им местный товар абсолютно не нужен. Читатель, который в магазин не пойдет, и уж тем более искать там томского писателя.
С одной стороны, да, вот вы говорите, был советский опыт, когда был некий идеологический заказ, писателю платили деньги, и он писал вот то, что нужно было той власти, которая тогда была. Вот сейчас рынок, с одной стороны, диктует условия, но с другой стороны, ведь иногда нужно вложиться немножко для того, чтобы потом это продавалось. И есть писатели, может быть, они есть писатели, которые в рынке существовать, с одной стороны, не могут, но, с другой стороны, значимы с точки зрения литературы. литературы. Вот здесь должна быть какая-то поддержка, может быть какая-то поддержка со стороны власти, не знаю, со стороны кого-то еще.
На самом деле я уже неоднократно вот цитировал, в связи с этим могу просто вспомнить Шейму Сахини из его Нобелевской лекции, тоже Нобелевский лауреат, кстати. Он сказал: «Скулить или сопротивляться?» Я однозначно за то, чтобы литература сопротивлялась. И власть, как огромный динозавр, она не в состоянии понять, как она может помочь. Может, она и хотела бы. Планы ее прекраснодушные иногда бывают. Он, как господин Тулеев в Кемеровской области, назначает стипендии, платит там какие-то деньги, ставки дает. Но, с другой стороны, отправляет писателя заниматься несвойственным делом. То есть там писать какие-то истории заводов. То есть вот по советской модели. Я абсолютно убежден, что надо идти совершенно другим путем. Глупо отрицать изменившуюся действительность. Советский Союз и советский опыт нам никогда больше не пригодится. Это должна объяснить себе власть и советские писатели, которые сейчас на 90% вставляют корпус пишущих людей. Успешных коммерчески всегда будет 1, 2, там, 3%, не больше. Среди остальных тоже есть, скажем так, зерна и плевела. Как отделить одно от другого? Здесь есть разные предложения. И тут, мне кажется, не надо изобретать велосипед, надо использовать западный опыт. Если гранты, если конкурсы и проекты существуют, мы неизбежно придем к необходимости отбирать лучших по системе этих грантовых и конкурсных мероприятий. Поддерживать надо лучших, надо поддерживать то, что потом в состоянии внести вот свой вклад в российскую культуру.
Да, потому что, я не знаю, хороший писатель для региона, для города, это так же, как хороший театр, который создает репутацию города.
Я полностью с вами согласен, и у нас такой писатель есть, даже не один, но вот одного из них я должен просто упомянуть. Это замечательный писатель Вадим Макшеев, которому я абсолютно убежден, и медиасредства наши, средства массовой информации, и сама организационная система, она не додала. Если бы он в свое время был таким вот образом продвинут, что называется, заигран на российской арене, он бы занял свое место вот в десятке лучших российских писателей.
Есть ли возможность у провинциальных авторов, у провинциальных писателей обрести популярность российскую, всероссийскую или там, может быть, мировую, оставаясь в провинции?
Конечно же, такая возможность есть, если будет система отбора и поддержки талантливых рукописей. Не надо поддерживать личности. Вот писатель Мярек может написать хороший роман, а потом выдать сырую, плохо пропеченную вещь. Поэтому, ежели будет подход абсолютно профессиональный, тогда и у самых начинающих писателей, с которыми, кстати, сейчас никто не работает, старая система продвижения писательских талантов по иерархической лестнице Союза советских писателей, сейчас она не работает, потому что те, кто там сидит наверху, они никогда не подвинутся, они никогда не освободят место. Вы хотите, чтобы Михалков отдал свои огромные возможности молодым и начинающим режиссерам? Да никогда этого не будет. В Союзе советских писателей, российских писателей, абсолютно такая же ситуация. Поэтому, если мы хотим получить новое поколение молодых, пишущих, талантливых, о которых бы узнали, необходимо просто в корне менять систему финансирования, поддержки писательского труда, если мы, конечно, в этом заинтересованы.
На вопросы нашего корреспондента Мелани Бачиной отвечал томский писатель и переводчик Андрей Алиар. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Руководство Волжского автозавода обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском на предпринимателя за продажу игрушечных машинок с символикой завода. Еще в апреле работающее на ВАЗе Бюро по борьбе с недобросовестной конкуренцией нашло эмблему завода «Ладью с вензелем в виде буквы В» на игрушечных машинках, выпускаемых тольяттинским предпринимателем Николаем Флягиным. По мнению руководства автозавода, это вредит репутации предприятия, комментирует руководитель правозащитной ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Такие процессы бывают, и закон нужно соблюдать, но ажиотаж вокруг этого поднимать смешно, поскольку качество игрушечных автомобилей зачастую опережает качество настоящих автомобилей Волжского автозавода. И поэтому автозаводу нужно все усилия сосредоточить на выпуске качественных, недорогих, хороших автомобилей для российских автолюбителей и их семей. Престиж марки будет определяться качеством машин, а уж никак не качеством игрушечных автомобилей.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Что объединяет американского посла Джона Байерли и девочку из Обнинска Лизу Карпачеву? Конечно, любовь к американской народной музыке, рассказывает Алексей Собачкин.
Солистку Обнинского детского ансамбля «Веселый дилижанс», 15-летнюю сироту Лизу Карпачеву, наградили американской премией Брайана Фризена как молодого перспективного музыканта, играющего на банджо. Эта награда впервые была вручена исполнителю за пределами Соединенных Штатов, а представляет она собой великолепный пятиструнный инструмент от калифорнийской фирмы Deering Banjo Company. На нем сейчас Лиза Карпачева и играет. Премию Брайана Фризена вручил Лизе Карпачевой посол Соединенных Штатов в России Джон Байерли. Церемония проходила в исторической резиденции посла в московском Спасо-хаусе. Посол Лизе запомнился таким.
Высокого роста, толстый, общительный. Ему очень понравилось, как мы играем. И сказал, что я первый человек, который получает в России американскую премию в виде инструмента.
Еще Джон Байерли устроил для Лизы Карпачевой экскурсию по своей резиденции.
Туда, куда нам нельзя было ходить, он водил. Показывал, как они живут, какие книжки они читают, что они смотрят, и вообще, как живут их дети. И туда они водят только родных и близких людей. Незнакомых людей не пускают туда. Он все показал, рассказал. Рассказал, какие у него дочки, где они мучатся. Сказал, что после Нового года к нему приедет младшая дочь.
Летом этого года ансамбль «Веселый дилижанс», в котором Лиза играет на банджо, выступал на фестивале традиционной американской музыки в Вологде. И там на нее обратил внимание самый именитый банджист Америки Пит Верник по прозвищу «Доктор Банджо».
Когда мы были в Вологде на фестивале, мы выступали вместе на одной сцене со знаменитым банджистом «Доктором Банджо». И у нас был с ним мастер-класс. Он сказал мне, что когда я был в твоем возрасте, то я так не играл. Он сказал, что я удивлен.
Именно благодаря Питеру Вернику премия Брайана Фризена в этом году досталась юной обнинской банджистке. А судьба Лизы Карпачевой складывалась непросто. Когда ей было 3 года, ее бросила мать.
Приятная история. Была маленькая очень. И меня мама оставила на улице, и бабушка меня отдала, потому что не могла нас двоих, моего брата, обеспечивать. Обратилась как бы за помощью в детский дом.
Когда ей было 10 лет, в Обнинский детский дом пришел известный музыкант, педагог, руководитель группы «Веселый дилижанс» Алексей Гвоздев. Он прославился тем, что первый состав группы, переехавший жить в Америку и назвавший себя «Беринговым проливом», в 2003 году был номинирован на премию «Грэмми» как лучший ансамбль, исполняющий традиционную американскую музыку. Гвоздев предложил желающим детдомовцам учиться музыке. Согласились многие, но силы желания долго учиться хватило только у Карпачевой, рассказывает Алексей Гвоздев.
Вот дети приходят домашние, они, конечно, развиты уже изначально. Она все-таки из детского дома. Видно, что брошенный ребенок. Я уже много работаю с детьми, и многие даешь им как бы профессию в руки, они не берут. Ну, потому что есть выбор, можно пойти там в одну, в другую сторону. А тут было понятно, что ребенку надо дать просто что-то. У нее другого выбора не было. Она могла пойти либо в ПТУ в лучшем случае, либо на улицу вообще. Задача была поднять ее. Вот я считаю, что все удалось.
Нельзя сказать, что Лиза покладистый ребенок. Характер у нее ершистый.
Срывы часто бывают, то есть она может, например, бросить там инструмент, дверь хлопать так, что штукатурка посыплется. Ну нет, она успокоится, отходчивая, и понятно, я уже не знаю, что надо как-то подождать, все пройдет.
Тем не менее, Алексей Гвоздев для Лизы значит больше, чем учитель музыки.
Поскольку я жила в детском доме, в какой-то степени я к Алексею Юрьевичу отношусь как к отцу. Бывает моментами сложно, я обращаюсь. Помогает.
В этом году у Лизы произошло еще одно важное событие. Ее забрали из детдома в приемную семью. Жить у новых родителей ей нравится.
Сейчас у меня приемная семья. Слава богу, все хорошо. Они мне помогают. И мне нравится. Я рада, что у меня есть другая мама, которая меня понимает. Как в детском доме подъем в одно время, обед в одно время, отбой в одно время. Тут ты можешь прийти покушать, когда хочешь, приготовить то, что ты хочешь кушать. А ложись ты спать не четко по времени, а когда вот сделал уроки и лег.
Свое образование Лиза Карпачева собирается продолжить в Калужском музыкальном училище. И, скорее всего, музыка станет делом всей ее жизни. Вот как оценивает перспективы своей ученицы Алексей Гвоздев.
Смотреть 5 лет назад, то там вообще никаких не было даже перспектив. Можно было подумать, что ничего не выйдет. У меня даже иногда и руки так опускались. Думал, ну что, наверное, все-таки ничего не получится. И то, что вот он получил награду, я считаю, что все-таки уже это ее оценили. Ну и на фестивалях, на концертах она себя показывает нормально. Через 5 лет посмотрим. Профессию, во всяком случае, получит, будет не хуже других.
Нынешний состав группы «Веселый дилижанс», в котором Лиза Карпачева является самым взрослым музыкантом, выступал во многих городах страны, а также в Польше и Финляндии. В январе «Веселый дилижанс» едет в Германию, а летом в США. Навряд ли юные музыканты за океаном будут страдать из-за языкового барьера. Американское посольство обязалось оплачивать уроки английского языка для ребят из «Веселого дилижанса». Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск. Surely the train, Lord, surely the train. The smoke rising and surely the train. I'm on my long journey home. Lost all my money but $2 bill, Lord, $2 bill. Lost all my money but $2 bill. I'm on my long journey home. Вы
слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».